Татьяна Павлова. Четвертое убийство. Паром с отключенным двигателем плавно скользил к причалу. Никас с интересом наблюдал, как из туманной дымки появлялись высокие развесистые дубы. Очень эффектно. Он посмотрел через перила вниз. Вот это да! Легкий туман не скрывал прозрачности морской воды до самого дна, с покрытыми ракушками и водорослями камнями и стайками проплывающих рыб. Казалось, рыбы плывут по воздуху. Вдруг около самого его уха кто-то оглушительно то ли каркнул, то ли крякнул. Никас дернулся от неожиданности и стремительно повернулся. Никого. В смысле, никого, кто мог бы издать подобный звук. Трудно заподозрить в таком выражении своих чувств степенного мужчину в светлом плаще поверх строгого темно-синего костюма. Или пожилую пару в спортивных брюках и куртках с капюшонами. Даже вихрастого очкарика с рюкзаком, и уж тем более элегантную молодую даму в изящном сером палантине. Пассажиры парома деликатно скрывали улыбки, кроме очкарика, которого ситуация явно забавляла. В серой небесной дымке не сразу можно было разглядеть настоящую виновницу, крупную белую с серыми крапинками чайку. Негодяйка, очень довольная произведенным эффектом, нахально расхохоталась. «Кр-кр-кр-кр!» «Пошла вон!» Никас энергично махнул рукой с крепко зажатым портфелем в сторону чайки, давая и всем остальным понять, что не потерпит шуточек над собой. Чайка оказалась понятливой, и больше Никаса не беспокоила. До назначенной встречи оставалось уйма времени. Самая пора чем-нибудь перекусить. Еще в море Никас почувствовал голод. Он всегда раздражался, когда бывал голоден. Поэтому его так взбесила выходка чайки. Но она же просто птица, и не могла она его нарочно разыграть. Пассажиры с парома уже разошлись, ну и ладно. Никас и не собирался у них ничего спрашивать. Может, они вообще не местные и ничего тут не знают. Под дубом старик в морском бушлате чинил сеть. Этот точно местный. Рядом с ним крутилась босоногая девчушка лет 5 и белая в крапинку чайка. При приближении Никаса чайка сделала вид, что не замечает его, но сама, быстро перебирая лапками, ретировалась за ноги старика. На вопрос Никаса старик охотно рекомендовал ему кафе «Миссис Ронни». Там подают чудесные кофе и вкусные пирожные, которые хозяйка готовит по своим семейным рецептам. Никас нахмурился. «Я не пью кофе и терпеть не могу набивать живот жирным кремом. Я просто хочу есть и выпить пиво». Старик ничуть не обиделся. Он свой долг перед «Миссис Ронни» выполнил, сделал, что мог. Тут неподалеку вполне приличная пивная, вам понравится. И добавил, меня зовут Дик, Дик Ронни, понимаете? А это моя внучка Анна. Спасибо, Дик, отлично вас понимаю, а я Никас, просто Никас. А что это за птичка крутится вокруг вас? Чайка встрепенулась, решив, что рано расслабилась. Это Мартин, он практически ручной и очень умный, усмехнулся Дик. Никас наклонился и позвал. «Мартин, покажись. Ты поставил меня в глупое положение, но я на тебя не сержусь. Ты просто красавец и очень умный». Такой поворот разговора Мартину понравился. Он вышел из укрытия и смущенно склонил голову на бок. Никас и Дик невольно рассмеялись, а за ними и Анна, ну а потом уж и Мартин. Кыр-кыр-кыр. В общем, дорогу к пивной Дик ему показал. Сначала Никас решил, что небольшой пивной паб полностью заполнен посетителями, но это было совсем не так, а иллюзию создавали деревянные стойки между столиками и высокие спинки стульев. На самом деле на вешалке висели только светлый бежевый плащ и пара курток, три столика вообще пустовали, а за остальными сидели по одному-два человека. Он как раз получил порцию жареных колбасок и пинту легкого. Помня о предстоящей встрече светлого пива, когда на пороге паба появилась эта седая полная женщина в рабочем халате. «Кларка убили!» — громко крикнула она неожиданно низким голосом. На мгновение после этого сообщения в зале установилась тишина. Потом послышались возгласы посетителей. «Сколько можно? Это становится невыносимо!» Даже ударил кулачком по столу мужчина в пасторском сюртуке. «Действительно убили?» — усомнился официант. «Кто-нибудь остался с ним, чтобы он не сбежал, как в прошлый раз?» Давненько его не убивали. Мы уж и заскучали, — усмехнулась миловидная дама, и вместе с подругой сдержанно, но с удовольствием захихикали. Никасу следовало сразу насторожиться от такой странной реакции на смерть самого влиятельного человека на острове. Но он был так ошарашен самим известием, что отнес его на специфику местного общества. Дело в том, что он приехал сюда по приглашению Кларка. Это с ним он должен был встретиться менее чем через пару часов. «Какого Кларка убили?» «На всякий случай», — обреченно спросил он, отодвигая в сторону тарелку с колбасками и поворачиваясь по сторонам, адресуя свой вопрос всем желающим на него ответить.
«У нас здесь один Кларк».
«Был»,
— проворчал официант. «Это катастрофа. Сумма, которую Кларк хотел инвестировать в компанию Никаса и партнеров на строительство суперсовременного электротеатра, была столь велика, что позволяла... чего теперь говорить? Она много чего позволяла, а аванс едва покрывал текущие потребности. В дверь паба, где продолжала стоять вестница Кларковой смерти, попытался протиснуться давешний очкарик с парома. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — вежливо спросил он, таким образом осторожно намекая пожилой женщине, чтобы она освободила проход.
«Да-да, извините», — смешалась она, — «я уже ухожу».
«Стойте!»
Представительный мужчина в темно-синем костюме, тот самый с парома, уже надевал свой светлый плащ.
«Вы должны проводить меня к месту убийства. Я инспектор Бернинг, представляю полицейское управление в этом округе».
С этими словами он развернул свое удостоверение с металлической бляшкой и помахал им перед старушкой и очкариком. Женщину охватила паника.
«Ой, нет-нет, ни за что не вернусь туда. Насмотрелась я уже этих убийств, от страха сплю плохо. Сами найдете, это рядом с церковью».
«Вы видели, как произошло убийство?» — напирал на старушку инспектор.
«Нет, все уже разошлись, только он остался лежать на земле».
«Кто все?»
«Там собирались протестующие против вырубки леса, кажется. Но точно я не знаю. Когда я шла мимо, на площади уже никого не было».
Очкарик сжалился над старушкой и встрял в разговор.
«Если рядом с церковью, то, думаю, я смогу вам помочь. Найду дорогу. Это ведь недалеко. Я хотел бы сегодня уехать».
Инспектор Бернинг успокаивающе похлопал парня по плечу и подтолкнул к выходу, предварительно уточнив у старушки имя и место жительства. Всех прочих попросил пока не расходиться. Может понадобиться их помощь. Никас подумал, раз речь идет о церкви, логичнее было воспользоваться услугами священника. Но тот не проявил ни малейшей готовности куда-либо провожать инспектора и выглядел весьма раздраженным.
Что ж, Никас счел для себя полезным присоединиться к Бернингу и его проводнику.
Все трое были не местными, но очкарик, представившийся Артуром, сказал, что бывал здесь раньше, поэтому худо-бедно, да еще с помощью навигатора, сумел вывести их немногочисленный отряд к церкви. По пути Бернинг в деликатной форме поинтересовался у Никаса, кто он такой, какого черта за ними увязался и не журналист ли он часом. «Я Николас Джексон, девелопер», — представился Никас, обратив при этом внимание, что Бернинг почему-то ухмыльнулся и внимательно на него посмотрел. Затем без утайки удовлетворил любопытство инспектора, что цель его приезда была встреча с Кларком. В доказательство своих слов похлопав по портфелю с инвестиционным договором и чертежами и сметами. Очкастый Артур искренне посочувствовал Никасу. Он сам оказался в неприятной ситуации. Опоздал к отходу яхты, на которой собирался попутешествовать с друзьями. Теперь придется догонять компанию в городе, где запланирована следующая остановка. Поэтому он должен сегодня обязательно попасть на вечерний паром, а до его отправления ему совершенно нечего делать. Инспектор записал их имена и телефоны. У Никаса не было собственного опыта осмотра места преступления, но как-то он представлял себе толпу зевак, полицейские мигалки и непременные камеры телевизионщиков. Здесь же, посреди абсолютно безлюдной площади, перед невысокой готической церковью со следами пожара, раскинув руки, лежал довольно молодой мужчина, во всяком случае выглядел он моложаво. Только вблизи можно было разглядеть темное пятно на пиджаке в области сердца. Неподалеку валялся пистолет с глушителем. Та часть площади, где лежал убитый, была усыпана гладенькими коричневыми с серыми шляпками-желудями.
«Кто-нибудь из вас знал Кларка в лицо? Это он?» — обратился инспектор к своим спутникам.
Артур открестился от знакомства, но едва приметная заминка при этом почувствовалась. Впрочем, оно и понятно. Вряд ли он в своей жизни видел много мертвых тел.
«Нет. С ним имел дело наш архитектор, а я общался только по телефону или через почту», — признался Никас.
Бернинг склонился над телом, пощупал вену на шее, непроизвольно чертыхнулся у святого здания, достал телефон и стал звонить в полицию. Тем временем к ним через площадь приближался сердитый священник, вглядываясь в распростертое на брусчатке тело. Он вытащил из кармана сюртука небольшое зеркальце, приблизил его к рту покойного, чтобы убедиться, что мужчина мертв, подтвердил, что покойный является Кларком. Затем сложил молитвенно руки, опустил голову и заговорил по латыни. Судя по интонации, ругался. Троица отошла в сторону.
«Чистая работа. Я бы сказал, профессиональная», — пробормотал инспектор Бернинг. «Хотелось бы знать, кто тут такой мастер. Судя по положению тела, стреляли от середины площади.
Но там должны были стоять митингующие. Невозможно, чтобы никто из них не заметил стрелявшего. И, блин, что за странная декорация? Разбросанные желуди!»
Как только подъехала полицейская машина, священник закончил свое латинское бормотание, настроение его заметно улучшилось. Он отвел душу и уже не выглядел таким хмурым.
«Похоже, вы не особо жаловали покойного», — попытался приступить к опросу Бернинг. «Бог ему судья», — с упором на последнее слово ответил тот.
Святой отец не стал спойлерить, какая участь уготована Кларку на том судействе, даже детали его резюме, вынесенного на Божий суд, разглашать не собирался.
«Если я вам понадоблюсь, найдете меня в храме», — важно оповестил он инспектора и не спеша направился к церкви. Артур засеменил за ним.
Никас замялся. С одной стороны, он опять почувствовал голод, вспомнив недоеденные колбаски в пивной. С другой, не хотелось терять из виду инспектора.
Бернинг удивительным образом разрешил его сомнения. Он понебратски хлопнул Никаса по плечу и сказал: «Дождись меня в пабе», и повернулся к полицейским. В пабе Никаса дожидались остывшие колбаски. Пришлось заказывать новую порцию и пиво покрепче. А старый он завернул в салфетку. У него на острове есть приятель, который от них не откажется. Бернинг пришел минут через 40. Повесил свой бежевый плащ на вешалку и подсел к Никасу за столик.
«Ну что?» — поинтересовался он. «Не вспомнил меня?»
При этом инспектор согнул локоть, сжал кулак и сделал приветственный жест. «Вместе победим» — это означало. Девиз их университетской команды по гребле. «Ну, конечно, Питер Бернинг, их неизменный загребной. Тогда он учился на юридическом. С тех пор здорово изменился, возмужал настоящий инспектор». Они вскочили, обнялись, похлопывая друг друга по плечам. После краткого воспоминания об общих знакомых перешли к делу.
«Как ты оказался на острове?» — спросил Никас. «Миссис Кларк обратилась в окружную полицию. Ее мужу стали поступать угрозы. Нечего удивляться, если ты собираешься вырубить дубы вдоль береговой полосы под строительство развлекательного центра. Как видишь, угрозы оказались не шутками. А ты? Что тебя связывает с Кларком?»
«Наша компания реализует проект суперсовременного электротеатра. Кларка идея сильно увлекла. Он стал нашим основным инвестором, вникал во все детали вместе с режиссером театра и архитекторами. Кажется, даже собирался участвовать в будущих постановках. За такие деньги ему можно было многое позволить. Впрочем, режиссер говорит, что Кларк далеко не бесталанный. Ники, а что ты собираешься делать дальше? Тебе важно знать, кто убил Кларка?»
«Конечно. Я хочу встретиться с наследниками, попытаться заинтересовать их поддержать начинание Кларка.
А вдруг они окажутся причастными к его смерти? Это будет новый облом. Хотелось бы твердо знать, кто его убил. Но хотя бы быть уверенным, что им не предъявят обвинения».
«В таком случае мы можем помочь друг другу.
Похоже, на этом острове люди не любят общаться с полицейским. Видел, как меня святой отец проигнорировал?
Ты другое дело. Ты пострадавший. К тебе больше сочувствия. В общем, мне надо знать, что за люди стоят за протестами, причастны ли они к убийству, кто писал письма с угрозами Кларку. Кое-что мне уже сообщили в полиции, слишком мало, чтобы делать выводы. Сейчас отправляюсь к семье покойного.
«Возьми меня с собой», — перебил его Никас.
«Знаешь, приятель, убеждение возможных наследников в инвестиционной привлекательности твоего проекта может осложниться в присутствии полиции».
«Да, ты прав», — согласился Никас.
«Но знаешь, если бы я знал, что у них тут выступление против вырубки дубов, я сам бы к ним присоединился. Ты же видел, какие они красивые».
Бернингу предоставили большую квартиру в центре города. Он предложил Никасу остановиться у него, дал адрес и сказал, где получить ключи. Никас не планировал ночевать на острове. Пришлось зайти в магазин рядом с пабом, купить хотя бы шорты и футболку. Аккуратно сложил покупку в портфель.
«Это вы приехали сегодня на встречу с Кларком?»
Вопрос задала высокая девушка-продавщица со строгим лицом.
«Да, я». «Но откуда вы об этом знаете?» — удивился Никас.
«Друг мой знакомый рассказал, он видел вас у церкви».
«Артур?»
«Какие-то друзья у него здесь должны быть. Он же собирался с ними в путешествие на яхте». Но, похоже, он их редко навещал. По городу передвигался неуверенно, пользовался навигатором. А, возможно, кто-то из полицейских узнал от Бернинга.